История России в лицах. Государи. Автор Ольга Думенко, читает Илья Барабанов. Елизавета Петровна. Императрица Елизавета была младшей дочерью Петра I и Екатерины I по рождению простой лифлянской крестьянки. Елизавета Петровна появилась на свет 18 декабря 1709 года в селе Коломенском, недалеко от Москвы. В этот день праздновалось триумфальное возвращение царя Петра I на родину после одержанной им победы в Полтавской битве. Младшая дочь. Воспитание юной цесаревны, данный титул она получила только после принятия Петром I титула императора, не было какой-либо определенной системы. Ее мать, Екатерина Алексеевна, была совершенно безграмотной, а отец постоянно находился в военных походах или занимался государственными делами. Петр дочь очень любил, называл Лизеткой и четвертой лапушкой, когда она еще ползала на четвереньках. Но времени ей уделял крайне мало. Само имя Елизавета, на гальский манер Лизет, было необычной слабостью Петра I. Так назывался военный корабль, построенный по его собственному проекту и первым сошедший на воду с петербургской верфи. То же имя перед тем, как его получила дочь, носили любимая собака Петра, терьер Лизетта, и любимая лошадь, кобыла персидской породы. Воспитанием будущей императрицы занималась сестра императора, царевна Наталья Алексеевна. Именно она привела ей глубокую набожность, и эта заложенная в детстве религиозность была неотъемлемой и важной частью ее личности в течение всей жизни. Царевна Наталья Алексеевна была единственной взрослой родной сестрой царя Петра I. Все другие его сестры были ему таковыми только по отцу, царю Алексею Михайловичу от первой его жены, Марии Милославской. Вторая жена Алексея Михайловича, Наталья Нарышкина, родила, кроме Петра и Натальи, также дочь Феодору, но та умерла в раннем детстве. Царевна обучалась иностранным языкам, прекрасно говорила по-французски, знала итальянский и немного немецкий. Одним из учителей цесаревны был прибывший с Петром I из Голландии корабельный юнга еврейского происхождения Антон Дивьер. Юноша настолько ловко управлялся с парусами, что Петр пригласил его на службу в Россию. На новой службе молодому человеку понравилось, и он решил остаться, приняв православную веру и женившись на старшей сестре светлейшего князя Меншикова Анне Даниловне. Образованной, владеющей несколькими европейскими языками и с удивительно изысканными манерами, молодой Дивьер быстро продвинулся по службе от денщика Петра I до генерал-полицмейстера Петербурга. Этот пост в настоящее время соответствует положению мэра города. Веселый и интересный в общении, Антон Дивьер как учитель сыграл ключевую роль в воспитании Елизаветы. Именно от него она переняла ту легкость, грацию и нрав, которые запомнились ее современникам. Прекрасное владение искусством танца и простота в общении с людьми радовали ее отца, однако воспитание и образованность оставляли желать лучшего. Сложно за это укорить цесаревну, так как не будет удивительным факт, что молодую девушку больше привлекали развлечения, увеселения, обряды, свадьбы, крестины и другие праздники, а не зубрежка и учебники. Наибольшее развлечение доставляли Елизавете Петровне свадьбы прислуги. Она сама убирала невесту к венцу и потом из-за двери любовалась, как веселятся свадебные гости. После смерти царя Меншиков обвинил любимого мужа своей сестры в государственной измене и добился ссылки Дивьера в Сибирь. «Бить оного кнутом и лишить всех чинов и имущества!» У вдовы Петра Екатерины I Меншиков также потребовал выслать в Сибирь и родную сестру Анну Даниловну с 4 детьми. В ссылке Дивьер провел долгие годы, но и тут отличился. Снаряжал экспедицию Витуса Беринга, который впоследствии откроет пролив между Азией и Америкой. Дивьер пережил Меншикова, по иронии судьбы, отправленного в ссылку меньше, чем год спустя. Незадолго до смерти в 1745 году взошедшая на престол 4 годами ранее Елизавета, бывшая ученица де Виера, вернула его из ссылки и вновь назначила генерал-полицмейстером Петербурга с возвратом всех чинов и имущества. Юность цесаревны. Елизавета Петровна, привлекательная, красивая женщина, по словам посланника аристократического рода баронов Леви, совершеннейшая красавица, если бы не ее курносый нос и рыжеватые волосы, вынуждена была скрывать свою частную жизнь. В глазах подданных она всю жизнь осталась незамужней, подобно английской королеве Елизавете I, отказавшейся от предложений руки многих европейских монархов, в том числе Ивана IV Грозного. Как писал Василий Ключевский, «Ни строгих правил, ни приятных воспоминаний не могла вынести царевна из беспризорной второй семьи Петра, где первые слова, которые выучивался произносить ребенок, были «тятя», «мама», «солдат», а мать спешила сбыть дочерей замуж, чтобы в случае смерти их отца не иметь в них соперниц по престолонаследию. Подрастая, Елизавета казалась барышней, получившей воспитание в девичьей. Всю жизнь она не хотела знать, когда нужно вставать, одеваться, обедать, ложиться спать. В 1720 году Петр I стремился укреплять династические отношения с европейскими монаршими домами и попытался выдать Елизавету замуж за французского короля Людовика XV. Но ни блестящее знание языка, ни изысканные манеры, ни ослепительная красота не помогли. Французский двор с недоверием отнесся к перспективе женитьбы монарха на внебрачной дочери безграмотной прачки. После этой неудачи Елизавету планировали выдать замуж за Карла Августа, двоюродного брата галштинского герцога. Последний был мужем старшей сестры Елизаветы, Анны. В 1727 году жених неожиданно скончался. Елизавета была потрясена этим событием и после этого, как утверждали некоторые современники, дала обет безбрачия. К этому времени власть в стране полностью перешла к членам Верховного Тайного Совета, учрежденного при жене Петра I, Екатерине Алексеевне, в феврале 1726 года. На это учреждение было возложено немало обязанностей, но главной из них считалась помощь императрице в управлении государством. Членами данного органа управления стали светлейший князь Александр Меньшиков, адмирал Апраксин, канцлер Головкин, граф Толстой, князь Дмитрий Голицын и барон Остерман. Все они имели огромное влияние при дворе. Через некоторое время в Верховный Тайный Совет был включен и герцог Галштинский. Наличие данного государственного органа было удобно не только Екатерине I, но и в первую очередь князю Меньшикову. Он занял в нем главенствующую роль, подчинил себе сенат и коллегии. При этом сам занимался, конечно, не только государственными делами, но и усилением собственного влияния. Как, например, зная о болезни императрицы и предполагая ее возможную кончину, он убедил Екатерину I составить завещание, по которому, пока Петр II не достигнет совершеннолетия, управление государством передается Верховному Тайному Совету, в котором, напомним, сам князь занимал ведущую роль. Однако болезнь Меньшикова нарушает его планы, и ослабленным состоянием пользуются князья Долгоруковы со своим кругом влиятельных людей и представителей российской аристократии. Император Петр II, взошедший на престол после Екатерины I, был легко управляемой марионеткой Долгоруковых и барона Остермана, между которыми тоже впоследствии будет идти борьба за власть. Елизавета и Анна. После восхождения на престол Петру II пришлось нелегко. 1 августа 1727 года большую часть Петербурга уничтожает страшный пожар, а за ним происходит небывалое наводнение. Огонь, вода, голод, болезни обрушились на город на Неве. Жить в нем становится почти невозможно. Люди бегут за границу и в Сибирь. За 2 года, с 1727 по 1729, население столицы уменьшилось в два раза. В 1729 году Петр II подписывает указ, в котором за побег из Петербурга грозит конфискация имущества и пожизненная сибирская каторга. Но строгость указа не пугает. Имущество и так не осталось после пожаров и наводнений, а Сибирь, после раздавленного стихии Петербурга, уже не кажется такой страшной. После загадочной смерти Петра II перед членами Верховного Совета возник новый вопрос. Кого следует назначить новым правителем? Что интересно, в тестаменте завещания Екатерины I был пункт, отмечавший, что Совет не может влиять на принципы наследования, но его не приняли во внимание. Скоропостижная смерть Петра II оставила много вопросов. Свидетели тех лет отмечали, что за несколько дней до свадьбы неизлечимо больной оспой, речь идет о смертельной черной оспе, не только свободно ходил, но и наносил визиты по городу, поэтому есть теория, что царь был отравлен, а не болен. Вероятно, что оспа царя Петра II такая же оспа, как и колики царя Петра III, и апоплексический удар императора Павла I, раздел власти и тайные цареубийства. Времени у элиты, делившей власть и приближенных к верхушке власти перед свадьбой Петра, было мало, а царственных приемов много. Поэтому какой из бокалов наполнили тем самым особенным вином, уже никто не скажет. Но смерть было легко свалить на оспу, ведь крестьяне и другие простые люди умирали от нее целыми семьями и деревнями. После смерти Петра II перед Верховным Тайным Советом, который фактически управлял страной при несовершеннолетнем царе, встал вопрос о преемнике. Верховники обсуждали несколько кандидатур, в том числе и фигуру родной дочери Петра Великого, Елизаветы Петровны. Однако окончательный выбор этих людей пал на далекую и почти забытую племянницу Петра I, Анну Иоанновну, герцогиню Курлянскую. Итак, по решению верховников, наследницей престола стала Анна Иоанновна, большую часть жизни пробывшая в Курляндии. В целом такой выбор был выгодным для совета. Императрица являлась управляемым человеком, не имевшим связей и сторонников в России. Власть по-прежнему оставалась в руках нужных людей. Кроме того, в январе 1730 года Анна Иоанновна по настоянию членов Верховного Тайного Совета подписала кондиции. Этот документ предполагал, что императрица не может по собственному решению начинать или прекращать военные действия, влиять на внешние и внутриполитические преобразования, расходовать казну по своему усмотрению. Почти безграничную власть и все эти функции теперь выполняет совет. Однако верховники недооценили возможности дворянства. Народ был возмущен новыми правилами. На стороне дворян выступала и гвардия. По требованию представителей аристократии Анна Иоанновна уничтожила кондиции, пойдя против установленных законов. Разорванные кондиции стали неким символом скорого распуска Верховного Тайного Совета. И скоро это случилось. В манифесте от 4 марта 1730 года говорилось о прекращении деятельности Совета. История Верховного Тайного Совета демонстрирует нам, насколько зыбкой является стихия власти. Верховники были уверены, что со временем смогут усилить свое влияние, а в определенный момент и вовсе утратили понимание реальной обстановки. Их целью была абсолютная власть, что они и получили, правда, на короткий срок. Безграничные возможности оказались роковыми для деятельности Совета. Пока Анна Иоанновна находилась на престоле, Елизавета вела довольно замкнутую жизнь в кругу своего небольшого двора. На месте будущего Смольного собора стоял небольшой дворец, или Смольный дом, как его называли в XVIII веке. Здесь под надзором всесильного фаворита императрицы герцога Берона I жила цесаревна Елизавета. Она беспечно предавалась удовольствиям и увеселениям, испытывая при этом постоянный недостаток в деньгах. Анна Иоанновна недолюбливала Елизавету, так как видела в ней претендента на престол. Императрица не могла допустить